Глава 3. Людей было трое. По несчастливой случайности они находились в шагах в 20 от места, где я вылез, копаясь в останках лагеря и, конечно же, сразу обратили внимание на мое появление. Плоский, как тарелка, рельеф острова не позволял ни укрыться, ни подобраться незаметно. Поэтому я медленно выпрямился, разглядывая незнакомцев. Двое мужчин и, судя по хрупкой фигуре, девушка в рваном бесформенном плаще. Она поднималась с колен, натягивая и направляя в мою сторону короткий лук. По неестественно узкому подбородку, остреньким скулам и покрытому татуировкой лицу сразу читалось, что девушка принадлежала к одному из местных народов, а ее спутники — к другим. Худощавый мужчина, стоявший справа, на нем была старая выгоревшая земная экипировка, издал звук удивления и с лязгом передернул затвор Суворова. А вот тот, что находился в центре, резко обернулся, вскидывая руку в характерном жесте восходящего, открывающего скрижаль.
«Неизвестно, восходящий. Ранг неизвестно. Титул неизвестно. Содержит звездную кровь».
Из них он был единственным восходящим. И именно по его виду я определил, что передо мной не земляне. Горбоносый, плосколицый и кряжистый, заросший целой тучей черных волос, мужчина был стопроцентным аборигеном. Настоящий варвар. Длинный плащ мехом наружу, разноцветные косицы и блестящие кольца, впадающие на широченную грудь бороде. Я шагнул вперед, держа на виду безоружные руки. А что было делать, прыгать обратно в трещину? 6 капель звездной крови. Этого хватит на 2 порыва ледяного ветра, либо активацию одной из моих бронзовых рун-предметов, зерцало или плащ-призрак, и мою шею все еще охватывает торг. Это давало некоторую страховку от всяких неожиданностей. Черноволосый бородач что-то повелительно рыкнул, явно обращаясь ко мне. Перед ним высветилась бронзовая скрижаль. Над рукой затрепетала готовая к активации неизвестная руна. Ого, угроза! Кто эти люди? Что они делают здесь? Худой человек казался землянином. У него было наше оружие и одежда, хоть и оборванные до нельзя. Мгновение позже он подтвердил мою догадку, крикнув на глобише.
«Стой! Эй, ты кто такой?»
«Я Сигурд». Я послушно остановился. «А вы кто такие?»
«Оружие есть? На землю!»
— скомандовал землянин, недвусмысленно направляя в мою сторону штурмовую винтовку. Разговор мне не нравился. Их жесты и внешний вид тоже. Этого мужчину я никогда не видел во Фригольде. Неприятный тип. Худой, как щепка, неопрятный и оборванный, заросший седой щетиной, с дергающимся в нервном тике глазом.
«Оружия у меня нет», —
сказал я. Это было действительно так. Правда, в поясной ячейке разгрузки ждал своего часа Хазак Лэндо, а в крипторе — Иллюмовый коготь. Однако им об этом знать не стоило.
«А ну-ка, подними руки! А откуда ты здесь? Ты один? Или там есть другие?»
Мужчина кивнул в сторону каньона. Девушка-аборигенка, двигаясь бочком и не спуская с меня прицела, подбежала ко склону, заглянула вниз. Крикнула что-то тонким визгливым голосом. Видимо, проверила, не поднимается ли за мной целый отряд. Что ж, я бы не отказался сейчас иметь за спиной свое копье, но, увы.
«Я один, из земной колонии. Отбился от своего отряда. Они здесь были недавно», — крикнул я в ответ. «Ты землянин? Из Фригольда?»
«Из Фригольда, из Фригольда», —
прищурился худой. Он что-то сказал вполголоса черноволосому восходящему. И тот вновь низко рыкнул, показав рукой перед собой. В осанке, позе и жестах аборигена ощущалась неуловимая харизма лидера. Скрижаль и руна продолжали трепетать в воздухе.
«Подходи сюда! Медленно, без резких движений!» —
перевел мой соплеменник. Я лихорадочно соображал, что делать. Происходящее мне очень не нравилось, особенно то, что они по-прежнему угрожали мне оружием. Чего от них ждать?
«Это шайка изгоев. Разве ты не видишь?»
— усмехнулся голос.
«Они ограбят тебя, а потом убьют. Или возьмут в плен, чтобы продать в рабство».
Изгои. Я так и предположил, когда увидел неопрятную экипировку и бегающие глаза землянина. Люди, от которых отказались их народы. В колонии я слышал о таких. Они иногда сбивались в вооруженные банды, чтобы защититься, добыть себе пропитание и выжить. Поговаривали, что жизнь у них нелегкая. Мало кто из фригольдеров хотел разделить подобную участь. Единство — жестокий и опасный мир, и здесь гораздо лучше иметь опору в виде укрепленного поселения и народа, который всегда встанет за любого из своих. Сердцебиение ускорилось от выброса адреналина. Похоже, придется драться. Плохой расклад. Трое на одного. Все они вооружены, а я нет. Но есть и козырь в рукаве. Они не знают, что я восходящий. Однако на дистанции мне не светило вообще ничего, а бежать смысла не было. Поэтому я медленно подошел, спокойно показывая пустые руки. Одновременно в голове крутился план действий на случай нападения. Но может еще получится договориться? Они обступили с трех сторон, как только я приблизился. Опаснейшим из всех, конечно, был восходящий, потому что я даже не мог предположить, на что он способен. Землянин встал справа, а девчонка с натянутым луком слева. Настоящая заморашка, с черными полосами грязи на щеках, миниатюрная, но злобная на вид, как маленький зверек. Я машинально ответил, что она из народа теней, судя по цвету кожи и татуировкам. Прежде чем мой соплеменник заговорил. «Как тебя, Сигурд? Я Кирк, будем знакомы», — осклабился он. «Значит, ты один и без оружия. Руки покажи. Криптор есть?» «О, это мы удачно, брат, с тобой встретились. Снимай его и ложись на землю. Морду в пол, руки за спину, быстро!» В левой руке восходящего появилась цепь с парой разомкнутых браслетов. «Кандалы?» Он тряхнул ими, глядя на меня. Крылья его толстенного носа хищно раздувались. И в этом взгляде я прочитал жадное предчувствие хищника, почуявшего дичь. Громко приказал что-то, показывая на землю перед собой.
«Талло! Ахейо! Ты оглох, что ли? Криптор на землю!»
Землянин шагнул вперед, почти упираясь в меня штурмовой винтовкой.
«Сам лег! Руки за спину!»
Видя, что я не подчиняюсь, восходящий рыкнул нечто вроде
«Ахей, не грохуй хим!»
«Он приказал, чтобы тебе выстрелили в ногу»,
— перевел голос.
«Чего ты ждешь, Ювейн? Убей их!»
Я видел, что худое желтое лицо Кирка, или как там его звали, расколола злая усмешка. Ствол поехал вниз, целя мне в ногу. Вытянутый указательный палец лег на спусковой крючок. Он стоял непростительно близко, и это было большой ошибкой. Ждать дальше не стоило. Намерения изгоев были кристально ясны. Если бить, то лучше бить первым. Три простых движения, которые слились в одно, я воспроизвел скорее машинально, хотя схема того, что нужно сделать, крутилась в голове с того момента, как седой землянин с автоматом оказался в пределах доступности. Легкий шаг влево, чтобы уйти с линии огня. Одновременно правая рука резко отводит ствол Суворова, а левая молниеносным движением выхватывает хазак из-за поясной разгрузки. Кирк успел дернуть спусковой крючок, но пуля ушла в молоко, а в следующий миг он сипло захрипел. Подарок принца по рукоять вошел между плечом и шеей. Продолжая движение, я подхватил оружие под магазин, вырывая его из ослабевших рук противника. Со стороны мои стремительные движения, наверное, выглядели одним слитным каскадом. Три мгновения, и булькающий, синеющий на глазах землянин кортится на земле, а я развернулся к остальным, вскидывая трофейный Суворов. Наверное, тут бы и пришел конец старому Сигурду, потому что девушка в упор выстрелила из своего лука, а восходящий активировал руну. Мой бросок в сторону не помог. Судя по ослепительному облаку искр, взвихрившихся вокруг, его атака достигла цели. Однако новый Сигурд, он же я, ощутил только два легких толчка. Вспыхнувшая голубая пленка экзопокрова приняла удар на себя. Боевая руна, чем бы она ни была, не нанесла мне никакого вреда. Не останавливаясь, я выпустил в фигуру восходящего длинную очередь. Практически в упор. И попал, конечно. Но чернобородый тоже оказался далеко не прост. Он успел активировать новую руну. Его кожа покрылась странной текстурой, похожей на кору дерева. И мои попадания, хоть и заставили его пошатнуться, не убили и не остановили. Девушка выстрелила еще раз. Стрела с визгом срикошетила в сторону. Восходящий же с гневным криком метнул новую руну, захлестнувшую меня огненным вихрем. Вернее, захлестнувшую бы, если бы не врезалась в блестящую гладь зерцала, мгновением раньше превращенного мной в предмет. Врезалась и отразилась обратно. Чернобородый мгновенно превратился в пылающий факел, с безумными криками заметался, упал, покатился, пытаясь сбить языки огня. Он не умер, но на мгновение оглох, ослеп и потерял ориентацию. И этого мне хватило, чтобы подскочить и ударом иллюмового когтя пригвоздить его к каменистой земле. Металлический коготь с необычайной легкостью пронзил человеческую плоть, даже не заметив плащ, одежду и странную рунную защиту. Голос не направлял мой удар, но я целил туда же, куда он поразил восходящую в домене, туда же, где во время медитации в теле восходящего горел голубой огонек средоточия. Объятый пламенем чернобородый выдохнул кровью. Он выгнулся, перехватил кол обеими руками, пытаясь вырвать его, и эти руки неожиданно засветились алым отсветом раскаленного железа. Несмотря на полученные раны, он все еще жил, пытаясь добраться до меня, и только свойства моего предмета не дали противнику этого сделать. Несколько мгновений мы яростно боролись. Воняло от восходящего, как от скунса, а обезумевшие, вылезающие из орбит глаза были пронизаны кровавыми ниточками. Затем, поддавшись, я выдернул острие и вогнал его еще раз, прямо в хрипящий окровавленный рот. Чернобородый абориген судорожно забил руками и ногами и, наконец-то, обмяк. Над ним засветились несколько призрачных глифов, тут же перекочевавших ко мне.
Получено 23 капли звездной крови. Общее количество 23 из 201. Получен обломок скрижали восходящего. Получена руна развития. Получена руна языка, единый. Получена руна пылающих рук.
«Отличный удар, Ювейн»,
— одобрил голос.
«Закончи с остальными».
Заканчивать было особо не с кем. Землянин Кирк валялся неподалеку без признаков жизни. Я развернулся к девке-лучнице, но она была уже в 20 шагах, улепетывая как сумасшедшая. Куда собиралась сбежать с изолированного и открытого всем ветрам острова, вопрос открытый. «Стой! Стрелять буду!» Девчонка не остановилась. Скорее всего, просто не понимала глобиш. Я вскинул Суворов, прицелился и дал предупредительную очередь прямо перед ней. Взметнувшиеся бурунчики песка и камня прекрасно донесли намек. Она резко затормозила и обернулась с затравленным выражением на лице. «Стой!» Я шел к ней, взяв на прицел. Девушка бросила лук, упала на колени, затем ткнулась лицом в землю и скрестила за спиной безоружные руки. Замерла. Жест безусловного подчинения был ясен безо всяких слов. Она сдавалась. Когда приблизился, она, не поднимая глаз, что-то залепетала на своем, быстро и неразборчиво. Дрожала всем телом, как будто ждала ударов. Не дождавшись, робко подняла голову, взглянула, тут же опустила глаза. Обеими руками протянула мне конец длинной цепочки, которая отходила от металлического ошейника на ее тонкой птичьей шее.
«Она Трейль, принадлежала тому восходящему изгою»,
— соизволил объяснить голос.
«Теперь ты ее хозяин, Ювейн».
«Хозяин? У них тут что, в ходу обычное рабство? И что с ней теперь делать?»
«Хочешь — убей, хочешь — отпусти, хочешь — продай или поменяй на руну»,
— насмешливо ответил голос.
«Она изгой. У таких в единстве нет прав. Ни один народ не заступится за нее. Я не думаю, что за нее много дадут».
Я быстро обыскал ее, жестом велев сбросить бесформенный балахон. Под ним оказалась грязная нижняя одежда со множеством прорех, похожие на плотно облегающие многослойные бинты. Оружия, кроме брошенного лука и тула с десятком стрел, у пленницы не было. У нее вообще ничего больше не было, кроме лохмотьев и тщедушного тела. Испуганная, она продолжала дрожать и что-то бормотала, не поднимая глаз.
«Молится той, кто творит»,
— неожиданно перевел голос.
«Просит, чтобы смерть была легкой».
Нужно было срочно допросить пленницу. Может, они лишь разведчики большого отряда, который ошивается поблизости. Я обратился к голосу. Он явно знал их язык и мог выступить в роли переводчика. Однако мой спутник неожиданно заявил.
«Ты взял с восходящего руну языка, так что можешь допросить ее сам. Знание языков народов круга пригодится тебе, Ювейн».
Действительно, одна из трофейных рун была навыком.
«Руна языка, единый. Вид — руна-навык. Качество — дерево. Активация. 6 капель звездной крови, безвозвратно. При активации обучает начальному знанию единого языка. После активации руна исчезает. Время действия одноразовое. Требования. Атрибут разум выше 5».
Я заколебался. Не хотелось тратить 6 дефицитных капель. Однако голос настаивал. Он сказал, что единый язык — вторая просторечная версия древнейшего языка Кел. Большинство народов единства разговаривают на собственных диалектах, произошедших от единого языка. Однако он все равно является общим торговым наречием, которые связывают круги и народы. На нем говорят очень многие, и, зная единый, я смогу худо-бедно объясняться с большинством народов круга. Ладно. Информация была необходима, и я послушался. 17 из 195 — показатель звездной крови. Но у меня появился новый навык — знание единого языка, дерева, 6 из 10. Осталось понять, как это работает. Я попытался заговорить с девушкой. Забавно было слышать незнакомые слова и вспоминать их смысл, как будто давным-давно усвоенную информацию. Это было похоже на земное гипнообучение, когда в мозг фоном загружались инфопакеты, но гораздо более продвинутые. Я с нескольких попыток заговорил на чужом языке. Конечно, беспощадно коверкая слова и фразы, но на вполне достаточном уровне, чтобы мы с пленницей друг друга поняли. Да, они были изгоями. Девчонка носила поэтичное имя «Танцующая в тени». Она принадлежала к народу теней и была изгнана за некое равнодушие 2 цикла назад. Мёртвый восходящий звался «Раздавленный клык», и он был родом из племени камня, а изгоем стал за убийство 10. Дуглас Кирк же, по ее словам, покинул Фригольд после того, как взял чужое. 10 древодней назад они вышли из какого-то шторма. Это место, как я понял, находилось где-то в круге, отколовшись от более крупной банды под предводительством некоего Кнута Владыки. Раздавленный клык купил ее в шторме и использовал как проводницу, знающую путь через расколотые земли во владение народа теней. О других шайках изгоев она ничего не знала, хотя, может, просто врала, но, скорее всего, нет. Девчонка выглядела испуганной внезапной смертью своих спутников и вряд ли осмелилась бы лгать. Значит, непосредственной опасности поблизости не было. Я дернул за конец цепочки, показал в сторону тел мужчин, и она послушно пошла впереди. Нужно было осмотреть тела. Помимо ремня, 2 ножей, небольшой котомки с личным хламом и пары магазинов, на рваном варриоре землянина нашлась потрёпанная нашивка «Дуглас Кирк». Его кожа жутко посинела от холода, кровь вокруг раны смерзлась кровавым инеем. Словно удар хазака превратил его внутренние жидкости в лед. Я с хрустом выдернул кинжал Лендо и несколько раз воткнул его в землю, очищая зуб лезвия. Адреналин схватки медленно отходил. Я неожиданно ощутил легкую тошноту, глядя на застывшие тела. Только что они ходили, дышали, мыслили. И вот 2 куска окровавленного мяса. А причиной тому — восходящий Сигурд, я собственной персоной. Да, я сделал то, что было нужно. Однако это — первые убитые мною люди. В единстве и, возможно, в жизни. Вряд ли на мирной земле молодым пилотам приходилось становиться убийцами. И тем не менее, никакого психологического барьера не было. Я не чувствовал ничего, кроме легкого головокружения и тошноты. Никакой рефлексии. Только сожаление, что не получится допросить землянина, и немного удивления, что все вышло так просто. Бой без оружия 8-й звезды, торг с зерцалом или что-то во мне самом, о чем я пока не подозреваю. Труп восходящего, обугленный и окровавленный, все еще слегка дымился. Вся его экипировка, на первый взгляд, пришла в полную негодность. Однако, пересиливая отвращение, я тщательно обыскал его. И был немало удивлен скудностью добычи. За исключением вонючей сгоревшей одежды, импровизированного доспеха из 2 металлических дисков, соединенных кожаным ремнем, и ожерелье с нанизанными клыками разного размера, на варваре больше ничего не было. Узорчатый пояс, монструозный кинжал и побрякушки в бороде не в счет. Ни сумки, ни провизии, ни нормального оружия. Рядом валялись кандалы, которые он намеревался на меня надеть. Кстати, откуда он их вытащил и где хранил? Все вместе ясно говорило о том, что у восходящего было скрытое хранилище. Нечто вроде земного криптора, но выглядящее иначе. Кольцо, браслет, может быть, одно из тех, что были вплетены в бороду. Интерфейс восхождения не опознал на его теле ни одного предмета.
«Восходящим нет нужды цеплять на себя побрякушки»,
— фыркнул голос.
«У них есть кое-что получше. Руны. Загляни в его скрижали, ты найдешь, что ищешь».
Не стоило показывать пленной, что я тоже восходящий. Хотя она видела и экзопокров, и зерцало, выдернутое мной из пустоты. Тем не менее, это предметы. Их применение доступно обычному человеку, а значит, объяснимо. Манипуляции с чужими рунами невидимы для тех, кто не имеет звездной крови. Вряд ли она что-то поймет. Однако на всякий случай я грозно рявкнул, и она вновь ткнулась лицом в землю. Обломок скрижали открылся безо всякого труда. Зеленый, дерево, 8 ячеек, 6 звездных монет. 2 бронзовые руны и 6 деревянных. Однако моим вниманием сразу завладела небольшая, интересная и ранее невиданная.
Расширенная сумка искателя. Вид — руна хранилища. Качество — бронза. Активация — 3 капли звездной крови. Используются для хранения. Не может хранить живое. Не может хранить вещи размером превышающие человека. Не может хранить руны предметы. Время действия нет. Время перезарядки 30 минут.
Руны-хранилище? Что бы ни говорил голос, этот новый вид руны выглядел полным аналогом нашего криптора. Вопрос только по вместимости. А внутри, как я и подозревал, оказалось немало интересного. Но самой главной неожиданностью стало, что передо мной вспыхнули серебряные строчки нового задания наблюдателя.